Между тем приближалось время чрезвычайного сейма, и надобно было решить важный вопрос, кому быть сеймовым маршалом. Король для своих интересов находил необходимым, чтобы маршалом был Ржевузский, воевода Подольский, а потому уговорил его отказаться от воеводства и сенаторства, ибо по закону никто из правительственных лиц маршалом быть не мог. Но Потоцкие этому воспротивились. В день открытия сейма, когда надобно было выбирать маршала, поднялись страшные споры, и в этих спорах прошел срок, назначенный для сейма, вследствие чего он и не мог состояться. Успокоенный относительно Польши, Кейзерлинг стал хлопотать о том, чтобы отвлечь ее короля, как курфюрста саксонского, от неестественного союза с Францией по причине субсидного трактата и привлечь к старому союзу с Россией и Австрией. Саксонское правительство было убеждено в малой пользе от первого и необходимости второго. Но Кейзерлингу говорили одно – что если б вследствие последней войны Саксония не находилась в таком отчаянном положении и не терпела такую нужду в деньгах, то не взяла бы их от Франции. Сам король сказал английскому посланнику Уильямсу: «Договор с Францией был заключен по нужде, а не по расположению». Этот Уильямс был переведен из Берлина к саксонскому двору частью для того, чтобы получить понятие о делах в Польше, главным же образом для того, чтобы наведаться, склонен ли саксонский двор оставить французские субсидии и вступить в обязательства относительно сохранения вольности, тишины и безопасности в Европе. Так он сам объявил Кейзерлингу, который потому и начал с ним советоваться, как бы это дело привести в движение. Решили, что всего лучше начать с общей конференции у графа Брюля. Дело в конференции началось заявлением, что французский субсидный договор может быть заменен таким же договором с Англией, если Саксония приступит к Петербургскому договору между Россией и Австрией. Брюль отвечал, что его государь согласен на это, и велел уже объявить о своем согласии в Петербурге, но требует ручательства в безопасности от Пруссии. Пусть Россия объявит, что в случае, если бы кто-нибудь обеспокоил Саксонию под каким бы то ни было предлогом, то Россия будет помогать ей всеми своими силами. Брюль заметил, что такое ручательство прежде всего необходимо, ибо когда в недавнее время Россия по причине шведских дел требовала помощи от Саксонии, то прусский король велел объявить в Дрездене, что как скоро неприятельские действия начнутся, то он Саксонию задавит, чтобы отнять у нее возможность продолжать игру. Кейзерлинг и Уильямс признали справедливость этого требования. Причем Кейзерлинг заметил, что пока у Саксонии будет продолжаться союз с Францией, Россия не может оказать полной доверенности Саксонии. Уильямс предложил, что будет достаточно, если король польский на аудиенции объявит им, что не намерен возобновлять союзного договора с Францией, а намерен вступить в обязательства с древними своими союзниками, если он получит столько же выгод, сколько представлял договор с Францией, и если русская императрица сделает декларацию о безопасности и гарантии его областей и прав. Кейзерлинг согласился. И 12 августа ему, а на другой день Уильямсу, король объявил, как было условлено. Во время ведения этого дела о тесном союзе польского короля с русской императрицей Кейзерлинг был смущен возобновлением жалоб белорусского епископа Волчанского на притеснение греческой веры. Жалоб, которые должны были вести к неприятным объяснениям с польскими министрами. А теперь Волчанский именно жаловался на притеснение в областях литовских канцлеров. Кейзерлинг обратился к подканцлеру князю Чарторыйскому с представлением, что дело идет о нарушении договора Вечного мира, и пример этого нарушения подается в маятностях министров республики. Чарторыйский отвечал, что это все зависит от Виленского католического епископа. Он, Чарторыйский, сносился с ним, и тот велел отвечать, что он не может дать явного позволения на перестройку и починку русских церквей, но хочет своим духовным под рукою приказать, чтобы они не препятствовали исповедникам греческой веры. Черторыйский обнадеживал Кейзерлинга, что он с своей стороны всячески защищает людей греческой веры, что он им на собственный счет построил церковь. Кейзерлинг окончил свое донесение следующими любопытными словами. «Мне здешнее польское министерство часто давало знать, для чего люди греческой веры не обращаются своими жалобами к своему королю, для чего они обо всем через другой двор представляют. Они жители, подданные республике, и следовало бы им своему королю честь отдавать и с доверием просить его о защите и помощи. Хорошо было бы, если б греческим епископам объявили, чтобы они впредь свои жалобы приносили обычным образом самому королю и потом пересылали бы их ко мне, а я их не преминул бы подкреплять по высочайшим намерениям вашего величества. Это, по словам польских министров, дало бы делам лучший вид, ибо происходило бы естественным порядком». Другое неприятное дело, Курлянское, также не затихало. В сентябре канцлеры подали Кейзерлингу промеморию, в которой говорилось, что в последнем «Сенатус консилиум», держанном в конце августа, все сенаторы единодушно просили короля возобновить насильнейшие домогательства и представление при российском дворе об освобождении герцога Курлянского Берона. Право, потребность порядка и тишины в Курляндии, природное ее величество, справедливость, необходимая предосторожность для предупреждения вредных политических последствий – все указывает на это дело, как на дело первой важности для короля, Республики Польской и России, которых интересы соединены. При этом канцлеры устно сообщили Кейзерлингу, как прискорбно королю и республике, что после многократного дружеского домогательства о герцоговом освобождении до сих пор никакого ответа нет. Елисавета осталась по-прежнему непреклонную относительно Берона и Курляндии. Ибо если с одной стороны могли указывать на необходимость успокоить Курляндию и Польшу на случай войны Швецию и Пруссию, то с другой стороны могли внушать, что именно в случае этой войны Курляндия должна оставаться без герцога и быть в распоряжении России. Шведские дела преимущественно обращали на себя внимание русских государственных людей. В январе 1749 года в конференции с шведскими министрами Тессином и Экеблатом Панин прочел декларацию своего двора против восстановления самодержавия в Швеции. Когда Панин прочел то место декларации, где говорилось, что некоторые восстановлением самодержавия хотят избежать ответственности за свое поведение пред государственными чинами, то Тессин, уставивший глаза на Экеблата, несколько времени оставался неподвижен. Когда же Панин окончил чтение, то Тессин начал говорить, что эти ведомости о самодержавии для них сущая новость, и что из всех ложных слухов, которые в последнее время рассеяны были по провинциям, они ничего подобного не слыхали, что они как сенаторы обязались присягой охранять настоящую форму правления. Наследный принц при своем избрании поклялся и не мыслить о самодержавии. «Наша вольность, — заключил Тессин, — так нам дорога, что мы не захотим опять подвергнуться игу». После этой декларации немедленно было созвано чрезвычайное собрание сената в присутствии наследного принца, и надворный канцлер Нолкин принял на себя сделать королю ложное донесение, будто Панин в конференции именем императрицы объявил, что она хочет держать в готовности все свои силы для утверждения по кончине королевской наследного принца на престоле. Это донесение так встревожило больного короля, что он не мог заснуть всю ночь. И когда на другой день явился к нему с докладами советник гессенской канцелярии Беннинг, то он с глубокой печалью и упреком сказал ему: «Вы мне всегда толковали о дружбе ко мне русской императрицы. А вот что ее посланник объявил в конференции. Можно было бы до моей смерти подождать с такой декларацией. И без того эти негодяи очень смелы. Разузнайте, что за причина такого поступка Панина». Как скоро Панин узнал об этом через надежного человека, то немедленно отправил к Беннингу оригинал императрицы на рескрипте для уяснения дела королю. Между тем Тейсин сообщил Панину, что королевский ответ на декларации будет состоять в следующем. Король узнал с великим удивлением, будто бы в Швеции существует намерение восстановить самодержавие, и даже делаются втайне приготовления. Король тем более удивляется такому слуху, что кроме слухов из Норвегии о датских вооружениях в пользу наследного принца, ни о чем подобном никаких неосновательных разглашений не выходило. Король находился насчет этого в полном спокойствии, твердо полагаясь на святость присяги, на добросовестность его высочества наследника, на должное бодрствование своего сената и на всенародную ненависть к самодержавию. Впрочем, дружеское объявление со стороны императрицы король принимает с наичувствительнейшей признательностью. Вслед за Паниным датский посланник Винт прочел Тессину от своего двора такую же декларацию относительно восстановления самодержавия и получил в ответ то же изумление и те же отговорки. Колпаки были в восторге от этих деклараций, шляпы были особенно встревожены. Тем более, что смотрели на русскую декларацию как на следствие падения листока. Ласковость их к Панину усилилась. Предложение сенатора Паунстерна о созвании чрезвычайного сейма было отклонено, ибо не надеялись на его счастливый исход среди двоих бдящих соседей, которых цель была явна. Мы видели, что кронпринц непременно хотел быть канцлером Упсальского университета. Он достиг своей цели и старался пользоваться своим влиянием в университете. В Упсале бывала большая ярмарка. На эту ярмарку отправился Горлиман, женатый на фаворитке кронпринцессы, бывшей фрейлине Ливен. Отправился он под предлогом осмотра университетских строений, а в самом деле для того, чтобы поручить профессорам, которые получили это достоинство от кронпринца, разглашать собравшемуся на ярмарку народу, что нечего бояться военных приготовлений со стороны соседей, что господствующая партия имеет в руках средства склонить русский двор на свою сторону, с помощью которого не только может противиться датским видам, но и предупредить их. Но Панин отправил на ярмарку также своего агента Гека, секретаря крестьянского чина, который через своих приятелей внушал, что русский двор никогда не будет действовать заодно злогосподствующую партию в ее стараниях восстановить самодержавие, что воинские приготовления соседей, разумеется, не причинят никакого вреда Швеции, ибо имеют целью сохранение ее вольности. Несомненно, что если бы Россия и Дания не охраняли так бдительно настоящие формы правления, то шведы давно были бы рабами известной ватаги и подданными Франции и Пруссии. Гек, возвратившись из Упсалы, уверял Панина, что неудовольствие против господствующей партии страшное, и ненависть к кронпринцессе превосходит всякое вероятие. Собравшиеся на ярмарку крестьяне, жалуясь на свое бедственное положение, говорили, что все это зло привезла кронпринцесса с собою. Принца же считают человеком слабым и неспособным к делам, которым управляют жена и граф Тессин. В письме канцлеру Бестужеву Панин передал свой разговор с советником Фриденстерном, оказавшимся в последнее время одним из самых энергических людей между колпаками. Фриденстерн прямо объявил, что они не ждут никакого добра от наследного принца, и спросил конфиденциально Панина, Могут ли они надеяться, что императрица, умолив свою терпеливость, наконец окажет правосудие относительно неблагодарности этого принца? И когда нация, благодаря ее оружию, увидит час своего избавления, отнимет ли от него свою спасительную руку? «Вы получили так много доказательств», — отвечал Панин. «Как ее величество всегда далека от того, чтобы в ваших домашних делах самовластно установлять какой бы то ни было порядок. Вы можете быть удостоверены, что ее величество желает одного — подкреплять вашу вольность. И так как до сей минуты никто из вас предо мною не открывался относительно престола наследия, то я об этом и не доносил моей государыне. Следовательно, и министериального ответа вам дать мне не в состоянии. Вы можете легко понять, какой важности это деликатное дело и какой требует прозорливости для тайного и осторожного произведения своего. По моему мнению, вам надобно предварительно иметь в этом секрете еще одного или двоих из знатнейших добрых патриотов, с которыми вместе вы можете просить Ее Величество о защите и помощи, сделавшие прежде между собой твердое соглашение, каким образом произвести это дело в действие. Фридестерн отвечал, что завтра же хочет ехать в деревню к сенатору Окергельму и уговориться с ним, и так как кронпринц возведен в свое достоинство по рекомендации императрицы, то он не желает выгнать его из Швеции с каким-нибудь огорчением, а будет стараться, чтобы ему дали или пенсию, или единовременное значительное вознаграждение. В конце мая Панин получил рескрипт императрицы, в котором ему предписывалось сделать вторичное представление насчет восстановления самодержавия. «Хотя, — говорилось в рескрипте, — данный вам от королевского имени ответ нас совершенно успокоил, ибо мы в добрых намерениях короля удостоверены, однако собственный наш натуральный интерес, с которым связана безопасность нашей империи и соблюдение тишины и равновесия на севере, требует так просто не полагаться на обнадеживание графа Тессина. Опыт довольно показал, как на тамошнее обнадеживание можно было полагаться. Возьмем в пример негациации графа Тессина при датском дворе и недавно заключенный договор с прусским королем. Не были ли мы сильнейшим образом обнадеживаны, что они ни во что не вступят, не уведомив нас предварительно? И так как получаемые из разных мест и самой Швеции надежные ведомости говорят, что в Стокгольме некоторыми господами под рукой уже все распоряжено тотчас по представлении короля вдруг вести самодержавие без извещения государственных чинов, и что в секретнейшем комитете будто постановлено, что государственные чины до 1751 года собираться не должны, то, когда все это совершится, уже поздно будет с нашей стороны принимать меры. Поэтому мы сочли необходимым поручить вам и спросить у шведского министерства особливую конференцию и не только повторить уже сделанные вами прежде словесные представления, но и вновь накрепко декларовать, что хотя мы ничего так усердно не желаем, как с нашими соседями, особенно же с королевством шведским, пребывать в ненарушимой союзнической дружбе и в откровенном добром согласии, наше обязательство Швецию верно исполнять и все то, что только к некоторым дальностям повод подать может, рачительнейшее искоренять. Однако мы, если подтверждающееся везде намерение имелось тотчас, по представлении короля настоящую форму правительства отменить и самодержавие снова ввести, что соблюдением ненарушимой тишины необходимого равновесия на севере отнюдь согласно не было бы, то мы на такую перемену равнодушно смотреть никак не могли бы, но по силе принятых Швецию нештатским договором обязательств нашлись бы принужденными в таком важном деле принять участие и употребить наиважнейшие меры для воспрепятствования этой перемене.